Глава 20.
«Прекрасно», — сказал Гарри, выслушав донесение. «А теперь отдохни, мы сейчас вышлем за трупами машину».
Рик Декарт повесил трубку и повернулся к тихо плакавшему аномалу.
«Андроиды глупы, как пробки», — выкрикнул он со злостью. «Рой Бейти не смог отличить меня от вас. Он поверил, что это вы стучитесь в дверь. Минут через 10 прилетят полицейские и наведут здесь порядок, а вы посидели бы пока в другой квартире. Вряд ли вам будет приятно находиться в обществе того, что осталось от них».
«Я уйду из этого здания», — сказал Изидор. «Переселюсь поглубже в город, где больше людей».
«В здании, где я живу, есть свободные квартиры», — предложил Рик.
«Нет», — замотал головой Изидор. «Я не хочу жить рядом с вами».
«Погуляйте на улице. Или идите наверх», — сказал Рик. «Только не сидите здесь». По лицу аномала пробежала целая гамма эмоций. Он никак не мог принять определенного решения, но в конце концов все-таки встал и вяло нога за ногу побрел к двери, оставив Рика наедине с трупами. «Ну и работку я себе выбрал», — думал Рик. «Я бедствие, бич божий, вроде Глада или Мора. Всюду, куда я не пойду, за мною следует древнее проклятие. Как сказал Мерсер, мне предназначено творить зло. С самого начала все, что я делал, было злом. Но так или не так, теперь мне пора домой. Может, статься, побыв немного в обществе Айрон, я сумею забыть». Айрон встретила его уже на крыше. Она была явно не в себе и смотрела как-то странно. За долгие годы Рик ни разу не видел жену такой. «Ну ладно, теперь все это в прошлом», — сказал он, обнимая ее за талию. «Я вот тут думаю, может быть, Гарри Брайан сможет перевести меня...»
«Рик»,
— мягко перебила его Айрон, — «я должна тебе что-то сказать, что-то очень плохое. Наша коза погибла». По той или иной причине новость ничуть не удивила Рика, а только заставила ощутить еще большее отчаяние. Чисто количественное добавление к мукам, навалившимся на него со всех сторон. «Насколько я помню, — начал он с надеждой, — в договоре есть пункт о гарантии. Если купленное животное заболеет в течение 3 месяцев со дня покупки, она не заболела. Некая сволочь...» — Айрон откашлялась и продолжала хриплым, срывающимся голосом. «Некая сволочь заявилась сюда, выпустила козу из клетки и подтащила к краю крыши.
И сбросила вниз?» — спросил Рик.
«Да».
«Ты видела, кто это сделал?»
«Я видела ее абсолютно ясно», — кивнула Айрон. «Барбур все еще был здесь, никак не мог расстаться со своей кобылой. Он подбежал ко мне, и мы с ним вызвали полицию. Но что толку, если коза уже умерла, а она улетела?» Невысокая, совсем молоденькая девица с темными волосами и большими черными глазами, очень тощая, в длинном чешуйчатом плаще. И еще у нее была такая большая сумка с узорами. И она ничуть не пыталась скрыть от нас свое лицо, словно ей было... абсолютно безразлично, видел ее кто или нет.
— Да, ей это безразлично, — сказал Рик. — Рэйчел не то что пофигу, что ты ее видела. Скорее всего, она даже хотела, чтобы ты ее видел и рассказала мне, чтобы я знал, кто это сделал. — Так ты что, — спросил он, целуя Айрон, — давно меня здесь ждешь?
— Около получаса. Вот тогда это и случилось, 30 минут назад. Я не могу прийти в себя после этого кошмара. А главное, зачем? Какая-то беспричинная жестокость.
Рик снова открыл дверцу своей машины. «Нет», — сказал он, садясь на водительское место, — «отнюдь не беспричинная. Она считала, что имеет вполне достаточную причину».
«Чисто андроидную причину», — добавил он про себя.
«А куда ты сейчас? Неужели нельзя посидеть хоть немного дома со мной? Сегодня по телевизору была совершенно потрясающая новость. Дружище Бастер утверждает, что Мерсер — это жульничество, подставная фигура. А вот ты, Рик, что ты об этом думаешь? Думаешь, это может соответствовать истине?»
«Все соответствует истине», — сказал Рик и включил двигатель. «Все, что кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову, все соответствует истине».
«С тобой сегодня ничего не случится?»
«Не бойся, со мной все будет в порядке».
«А еще, — подумал Рик, — я непременно умру». И то, и другое в равной степени соответствует истине. Он захлопнул дверцу, помахал Айрон рукой и взмыл в ночное небо. «Когда-то, — думал он, — я мог бы увидеть небо. Многие годы назад, а теперь в небе нет ничего, кроме пыли. За долгие годы никто не видел ни одной звезды,
Отсюда не видел, с земли. Может быть, однажды я уеду туда, откуда видно звезды, — сказал он себе. А тем временем машина набирала все большую скорость и высоту, устремляясь прочь от Сан-Франциско в мерзость и запустение севера. В места, куда не отправится по своей воле ни одно живое существо, разве что почувствовав близость конца.